Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот тема нашей программы. Пресс-конференция президента России Владимира Путина. Московский городской суд рассматривает надзорную жалобу на приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Суд над Ираклием Макруашвили в Грузии. Слушание в США по нападению на дипмиссию Америки в Бенгази. Эти и другие темы, а также новости культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Президент России Владимир Путин начал большую пресс-конференцию, в которой участвуют несколько сотен журналистов. Большинство из них – представители региональных средств массовой информации. Аккредитованы также журналисты некоторых зарубежных и относительно независимых российских медиа. В этом году была отменена традиционная прямая линия Путина, в ходе которой вопросы ему задавали российские граждане о том, почему президент решил отказаться от этого формата и как это связано со сменой его имиджа, которую прогнозируют некоторые средства массовой информации. С экспертами беседовала моя коллега Светлана Павлова.
По мнению телевизионного обозревателя газеты «Московский комсомолец» Александра Мельмана, прямая линия Путина, от которой в этом году было решено отказаться, потеряла актуальность как телевизионный формат.
Этот формат себя несколько изжил, тем более, что он явно постановочный, и еще часто он проходит в конце года, и остряки, шутники и всякие язвы потом пишут, как же люди там на морозе ждут, причем часами, как становится известно, чтобы вот задать один-два вопроса первому лицу государства. Это не очень хорошо с точки зрения пиара. И вообще это такое нечто очень такое советское, ну, может быть, к Новому году подходящее, потому что Путин там выступает часто в качестве Деда Мороза, который выполняет всякие волшебные просьбы. Но, тем не менее, наверное, нужно сделать что-то более актуальное и современное. Поэтому, мне кажется, вот такого рода формат ушел в историю.
Как вы полагаете, может ли это быть связано со сменой имиджа Путина, о котором в последнее время так много говорят в средствах массовой информации?
Ну да, очень возможно, потому что все-таки он хочет работать не только на традиционную аудиторию. Он президент всея Руси, и он, надеюсь, это понимает. И, может быть, ему самому интересно работать и с другой, так называемой, креативной, продвинутой аудиторией. Есть, кстати, очень много страт в российском обществе, оно достаточно разделено, и Путин, наверное, понимает, что вот так вот законсервироваться не нужно. Не то, что он обновленный, но просто вот сам формат пресс-конференции, он, наверное, более современен. Как и другое дело, это относительно более современная форма, хотя пресс-конференция это очень старая и традиционная. Это не вот то, что называется встреча с народом. Вопрос, что туда вложить, вот как это будет вложено, это, конечно, очень интересно смотреть, потому что обычно коллеги-журналисты, те, которые задают вопросы, тем, которые разрешают задать вопросы, бывают довольно сервильны. И потом также вот эти самые остряки, шутники и язвы начинают писать уже и про них. Это очень плохо, на самом деле, с точки зрения журналистского цеха. Я имею в виду, ну, как задаются вопросы Путину. И это неправильно. И всегда есть какая-то надежда, что какие-то отдельные люди все-таки поддержат реноме, если такое еще осталось, журналистики, и начнут задавать нормальные, жесткие, прямые вопросы.
Ну вот я смотрела список аккредитованных журналистов, там, в частности, помимо большого количества региональных СМИ, представлены и The New Times газета, и РНТВ, и Коммерсант тоже не самый, наверное, лояльное средство массовой информации. Вопрос в том, будет ли у них возможность высказаться, и вообще, насколько проще или сложнее отсортировать неудобные вопросы вот в таких форматах, чем прямой линии или других форматах встреч президентов с населением.
В основном, конечно, стараются все это сортировать и контролировать, но, насколько я это понимаю, все-таки, если ты хочешь исполнить, что называется, свой журналистский долг, это не пафос, это так есть, то здесь нужно сыграть в некую игру с людьми из администрации, которые контролируют этот процесс, и постараться их перехитрить. Я понимаю, что за такую хитрость потом тебя могут навсегда отцепить, но мне кажется, это того стоит. Другое дело, что наши лидеры, вот я имею в виду и недавнюю встречу Медведева с журналистами пяти каналов и Путин, который с не меньшим удовольствием встречается в разном формате с журналистами, они не то что научились отвечать на любые вопросы, но, значит, журналисты не могут припереть их к стенке, что жаль.
Но вот если возвращаться к теме смены имиджа Путина, вот как писали СМИ, кто-то видел какие-то планы о том, что Путин от образа героя матча, он идет как раз к образу такого умудренного опытом патриарха. На ваш взгляд, по последним каким-то его публичным выступлениям, уже заметно что-то новое в том, как он себя ведет, что он говорит и как себя ставит?
Мачизм действительно стоит преувеличить, это уже все понимают, хотя, знаете, если у человека есть такое желание продемонстрировать себя определенным образом, ну, иногда с этим ничего уже не сделаешь, он привык. Ну да, он хочет, очевидно, это уменьшить. А царем-батюшкой, вот это, практически он и бывает таким. Этот образ также имелся всегда в виду, и вот на этих с народом именно так и было. Поэтому говорить, что вот он какой-то другой, он такой, какой есть. Я не думаю, что он как-то кардинально меняет имидж.
Изменений в имидже Путина не заметил пока и политолог Алексей Мухин.
Внешне это никак не проявляется. Владимир Путин по-прежнему эксплуатирует самые разные черты, в том числе и мачистский, маскулинный. Помимо этого, конечно, проявляются черты патернализма, но мне кажется, что говорить о радикальной смене имиджа сейчас не стоит. Скорее всего, Владимир Путин меняет модель управления страной. Он расставляет новые приоритеты, и эти приоритеты пока непонятно, понравятся или не понравятся членам его окружения.
Уже можно говорить о каких-то конкретных вещах в этом смысле? То есть понятно ли, что это за приоритеты?
Мне кажется, что Владимир Путин в основу своей кадровой политики теперь кладет принцип эффективности, если хотите, профессионализма. И дает понять, что внешняя лояльность, она, конечно, дело хорошее, но к исполнению своих обязанностей отношения не имеет. По сути, Владимир Путин сейчас вынужден радикально обновлять интерфейс властных вертикалей, а по той простой причине, что он сам нуждается в поддержке широких слоев населения, а именно эту претензию, усталость от действующей власти, высказал население в ходе последнего электорального цикла 2011-2012 годов.
А как вы полагаете, почему Путин отказался от традиционной своей формы общения с народом в виде прямой линии?
Я думаю, что объяснение скорее техническое, нежели политическое. Во-первых, традиционная прямая линия – это довольно формальное мероприятие. Уже только ленивый не оттоптался на том, что и народ, и вопросы заготовлены заранее. Журналисты – это более агрессивная среда, и Владимир Путин, по сути, хочет продемонстрировать, что находится в хорошей политической форме.
А вы ожидаете услышать какие-то ответы на интересующие вас вопросы в ходе этой пресс-конференции?
Да, безусловно. Владимир Путин в последнее время действительно удивляет. Его образ мысли действительно несколько изменился. Он говорит о таких вещах, о которых раньше не говорил. Я имею в виду странное, на первый взгляд, словосочетание внутреннее энергетическое напряжение народа и так далее. Речь идет о изменении системы мысли Владимира Путина. Я думаю, что это интересно понаблюдать за развитием подобного рода мышления.
Полагает политолог Алексей Мухин. На пресс-конференцию Владимира Путина были аккредитованы более 1000 журналистов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Ну что ж, пресс-конференция президента России уже началась, идет как 10 минут. Владимир Путин начал с отчета о проделанной работе за год, в основном с экономических показателей. Результат называет не то чтобы удовлетворительным, но даже хорошим, и ссылается на ситуацию в мировой экономике. Давайте послушаем немного, что, о чем сейчас говорит президент России.
Достаточно, но все-таки хочу отметить стабильность государственных финансов. И очень важное решение, хочу отметить, которое было принято правительством, это введение так называемого бюджетного правила, то есть отсечение доходов федерального бюджета и использование их в текущих расходах только до определенного уровня стоимости барреля нефти. На 2013 год эта планка отсечения $91 за баррель. Это, кстати сказать, достаточно жесткое правило, и вторая часть этого правила заключается в том, что мы договорились, что не будем тратить деньги из резервных фондов до достижения определенного уровня накопления в этих фондах. И все это привело к тому, что бюджет у нас достаточно жесткий, но исполнимый, и это все вместе с ростом резервов и резервов Центрального банка и резервов правительства говорит о том, что мы проводим взвешенную, очень аккуратную финансовую экономическую политику. Ну и Предметом особой гордости для нас, конечно, являются показатели рождаемости. Самые лучшие за 20 последних лет. Так же, как и низкий уровень смертности. Тоже самый низкий показатель за последние 20 лет. Это говорит о том, что люди по-другому стали планировать свою жизнь, расширили горизонт планирования своих семей. Это говорит о том, что в целом на людей производит, при всех проблемах, которых у нас достаточно, все-таки возникает чувство надежности того, что происходит, то, что мы делаем, надежности того, что мы делаем, то, что происходит в стране. И все-таки, вот я привел цифры роста доходов, благосостояния, вот это тоже имеет, на мой взгляд, определенное значение.
Ну что ж, мы вернемся к пресс-конференции президента России Владимира Путина. Во второй части нашей программы мы продолжаем «Свободу в полдень», и в Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Следственном комитете России рассматривают версию о причастности к организации массовых выступлений оппозиции в России гуманитарного восточноевропейского образовательного центра, базирующегося в Литве. Как пишет сегодня независимая газета, от арестованного активиста Константина Лебедева следствие уже требовало назвать имена 150 российских участников семинаров, которые центр проводил летом 2012 года. Более 30 американских агентств по усыновлению готовятся свернуть свою деятельность в Россию после принятия Госдумы поправок к законопроекту, призванному служить ответом на акт Магнитского, принятый в США. В них речь идет о введении запрета на усыновление российских детей американскими гражданами. В Челябинской области проходят обыски у сотрудников исправительной колонии в городе Копейске, где 24-26 ноября прошла акция протеста против условий содержания. По жалобам заключенных на вымогательство и угрозы применения насилия со стороны сотрудников колонии было возбуждено уголовное дело. В Москве студенты Российского государственного торгово-экономического университета сегодня прекратили забастовку, получив поддержку Госдумы. Как сообщается в резолюции исхода студентов, размещенной на сайте РГТУ, 19 декабря Госдума приняла решение проверить работу Министерства образования и науки по мониторингу эффективности вузов. И Московский городской суд рассматривает сегодня надзорную жалобу адвокатов бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на второй приговор их подзащитным. И следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». 20 декабря сегодня в Международном комитете Палаты представителей Конгресса США пройдут слушания, посвященные событиям, происшедшим 11 сентября этого года в ливийском городе Бенгази. Тогда в результате нападения на миссию США погибли посол Крис Стивенс и 3 других американских представителя. В слушании должна была принимать участие госсекретарь США Хиллари Клинтон, однако она заболела на минувшей неделе. Ее заменят высокопоставленные представители Уильям Бернс и Томас Найтс. Чего ждут от слушания эксперта, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
По мнению комментаторов, атмосфера на предстоящих слушаниях будет более конструктивной, чем та, в которой велась межпартийная полемика по инциденту в Бенгази во время последней президентской кампании. Постоянный представитель США при ООН Сьюзан Райс решила не претендовать на пост государственного секретаря после того, как в январе его оставит Хиллари Клинтон. Именно Райс, к вящему негодованию республиканцев, страстно и открыто отстаивала исходную позицию Белого дома, что атака на консульство была стихийным протестом против видео Пасквиля на пророка Магомета, а не тщательно спланированной вылазкой союзников Аль-Каиды, приуроченной к терактам 11 сентября 2001 года и имевшей целью отомстить американцам за смерть Усамы бен Ладена. Райс позже утверждала, что разведданные, на которые она опиралась в своих замечаниях, были в ключевых аспектах неточными и что никакие спонтанные демонстрации в Бенгази не происходили. В основу выступления Клинтон в Палате представителей лежит официальный отчет о мерах по предотвращению нападений на дипмиссии США за границей. Коллективом сотрудников Госдепартамента, который готовил документ, руководил ветеран американской дипломатии Томас Пикеринг, пользующийся репутацией высококлассного объективного профессионала. Неизвестно, будет ли отчет обнародован до начала слушаний. Почему Госдепартамент оставил без внимания настоятельные предложения своих дипломатов в Ливии усилить безопасность миссии, с которыми те обращались задолго до нападения на консульство? Почему никто не пришел им на помощь в тот день, когда произошло нападение? Ведь информация, что к консульству стягиваются группы, вооруженные ручными пулеметами и гранатометами, поступила за несколько часов до начала штурма. С какой стати США, помимо консульства в Триполи, вообще сохраняли второе представительство в Бенгази? Ведь другие страны давно закрыли там свои дипмиссии. По какой причине не был задействован для отражения шторма персонал комплекса ЦРУ, расположенного в 1,5 километрах от консульства, и чем вообще там занимались разведчики и многочисленные подрядчики Пентагона? Не организация ли поставок оружия из арсеналов Каддафи сирийским повстанцам через посредство Турции? Это лишь небольшая часть шквала жестких вопросов, которые республиканцы обрушили на администрацию Обамы. «Да, я знаю, в чем республиканцы обвиняют администрацию», — сказал в интервью «Радио Свобода» ведущий эксперт Вашингтонского института ближневосточных исследований Дэвид Поллок. «Дескать, Белый дом в разгар президентской гонки не хотел менять свой дискурс. Сводился же этот дискурс якобы к тому, что после того, как ликвидация Бен Ладена нейтрализовала Аль-Каиду, после точечных ударов беспилотников и вслед за тем, как в Ливии с нашей помощью победили демократы, американцам нечего было бояться, незачем было усиливать безопасность дипмиссий, ведь такое недоверие только обидело бы наших новых арабских союзников. Мол, отныне девиз нашей дипломатии в регионе — это прозрачность и открытость контактам с местным населением, а не воздвижение редутов вокруг посольств и консульств. Я очень надеюсь, и у меня есть на это определенные основания, что предстоящие слушания в Конгрессе, если не пойдут по пути этой предвыборной конфронтации, а сосредоточатся на принципиальном стратегическом вопросе. Как по мере продвижения арабской весны Вашингтону следует выстраивать отношения с оппозиционными движениями, в которых присутствуют исламистские, антиамериканские элементы? Как считает Дэвид Поллок, администрация недооценила опасности диверсии со стороны джихадистов в Ливии по причине противоречивости, поступавшей из страны развединформации. А поскольку инцидент пришелся на пик предвыборной борьбы, то она по понятным соображениям отказалась быстро признать свою ошибку. И хотя этот просчет стоил жизни 4 американцам, сейчас важнее задуматься о будущем и прежде всего о политике в отношении сирийской оппозиции. Как не допустить хаоса после падения диктатуры в Дамаске и как предотвратить усиление исламистов? Это один из самых жгучих вопросов, который ставит трагедия в Бенгази. Пробелы в разведданных, координация или отсутствие ОНИ в действиях ЦРУ, Пентагона и Госдепартамента, проведение спецмероприятий в нештатных ситуациях, действия по привлечению к ответственности виновных нападений на консульство. Эти вопросы, относящиеся к Бенгази, я уверен, конгрессмены будут разбирать за закрытыми дверями, а не на открытых слушаниях. А публично, хочется надеяться, конгрессмены, в дополнение к тем вопросам, которые я поднял выше, спросят, не убедила ли себя администрация, что после вывода войск из Ирака и свертывания военного присутствия в Афганистане Соединенным Штатам позволительно не тревожиться излишне о ситуации на Ближнем Востоке? И не послужит ли трагедия, случившаяся в Бенгази, еще одним доводом в пользу того, что Америке следует стряхнуть с ног прах былых забот о регионе? Сказал эксперт Вашингтонского института ближневосточных исследований и продолжал. Да, конечно, я слышал разговоры про то, что Крис Стивенс вместе с ЦРУ курировали в Бенгази поставки ливийского оружия сирийским повстанцам. Однако, полагаясь на личный опыт работы в госаппарате и на то, что я знаю про Государственный департамент, рискну предположить, что вероятность прямого участия американского посла в операциях спецслужб, скажем так, исчезающе мала. Если бы такая смычка, вопреки стандартной практике, действительно имела место в Бенгази, то уверен, что координация совместных действий между послом и оперативными работниками в экстремальной ситуации штурма диппредставительства была бы куда лучше, чем мы могли наблюдать. До конца года госсекретарь примет участие также в сенатских слушаниях, посвященных событиям в Бенгази. Точная дата ее выступления пока не объявлена. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Тбилиси продолжается суд над бывшим министром обороны Грузии Ираклием Акруашвили, который накануне объявил голодовку с требованием признать его политзаключенным. Георгий Кабаладзе, наш корреспондент в Грузии, расскажет подробнее.
Как известно, Акруашвили вернулся на родину из Франции 20 ноября, чтобы, по его словам, участвовать в судебном процессе по делу о создании незаконного вооруженного формирования и попытке госпереворота в мае 2011 года. То есть уголовное дело против него возбуждено задолго до октябрьских парламентских выборов, в результате которых к власти в стране пришла коалиция «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Экс-министр обороны явно рассчитывал на то, что новые власти, по крайней мере, недолго продержат его в тюрьме. Разумеется, он ожидал ареста в тбилисском аэропорту, поскольку еще в 2008 году тбилисский суд приговорил экс-министра обороны к 11 годам лишения свободы заочно по обвинению в вымогательстве доли акций у бизнесмена Джемала Сванидзе. Тем не менее, Укруашвили надеялся, что его имя будет включено в список политзаключенных режима Саакашвили, то есть он выйдет на свободу по амнистии до конца текущего года. Однако новой правящей команде явно невыгодно освобождать Укруашвили, поскольку до перехода в оппозицию президенту он считался главной опорой режима. Более того, один из лидеров грузинской мечты Коба Давитяшвили сравнил бывшего генпрокурора с Ежовым. По его мнению, если новые власти судят многих приспешников режима Саакашвили, то нет никаких оснований считать Ираклия Укруашвили невинным агнцем. Независимый политолог Торнике Шарашенидзе заявил в интервью «Радио Свобода», что Укруашвили явно просчитался и на самом деле, принимая решение об эффектном возвращении в Грузию после пятилетнего изгнания, у него не было никаких гарантий от новых властей.
Я думаю, что в свое время Укруашвили и новые власти друг друга не поняли. А когда он приезжал сюда, так сказать, в роли героя. Он считал себя героем, так сказать. Его встречали, так сказать, пышно, встречали... Пусть празднично. Так что, скорее всего, когда договаривались, что он приехал, я думаю, что, скорее всего, они другого не поняли. Скорее всего, не давали, так сказать, гарантию.
По мнению ряда экспертов, в условиях продолжающегося противостояния между президентом и правительством, бывший генпрокурор мог стать ценным свидетелем обвинения против главы государства в случае, если премьер-министр и его команда все-таки решат запустить процедуру импичмента. Укруашвили неоднократно говорил, что обладает некой важной информацией о смерти премьер-министра Зураба Жвания, который был найден мертвым на конспиративной квартире 3 февраля 2005 года. Перед изгнанием из страны осенью 2007 года Укруашвили заявил грузинским журналистам, что, по его информации, Жвания был убит в другом месте, его тело только затем перенесли в квартиру на улице Сабуртало, где он якобы встречался со своим молодым другом Раулем Юсуповым. Ожидалось, что Ираклий Укруашвили использует судебный процесс и внимание прессы, чтобы выступить с громким разоблачением Михаила Саакашвили, о причастности которого к смерти Жвания он раньше лишь туманно намекал. Однако никаких разоблачений пока не прозвучало. Конфликтолог Георгий Хуцишвили заявил в беседе со мной, что бывшему высокопоставленному чиновнику на самом деле просто нечего сказать.
Он приехал с таким расчетом, и здесь его встретили с таким ожиданием, что он скажет что-то сенсационное. Если бы у него было сказать что-то сенсационное, он бы уже сказал. Я думаю, что просто у него нет такой особенной информации.
По каким именно делам ждали от него сенсации?
По делу желания прежде всего. Что он знает что-то, значит, особенное, которое все так поставить на свое место, так сказать, раскроет там, так сказать, истину и так далее. Но если бы у него это было, он бы уже это уже бы сказал. У него просто нет особенной информации, да, и поэтому, значит, просто его просто можно пожалеть, значит, что он оказался, что вот сейчас в таком положении был в Париже, приехал, чтобы все это опять свернул.
Бывший начальник государственной канцелярии и один из самых последовательных критиков президента Петре Мамрадзе считает, что Укруашвили должен чистосердечно признаться в первую очередь в тех преступлениях, которые он совершал вместе с президентом или по его заданию.
После революции РОС он и несколько человек имели практически безграничную, огромную, неконтролируемую власть, и это нанесло колоссальный ущерб стране. Я его слова цитирую. Мне лично известны многие нарушения, превышения власти, прямо скажем, преступления, совершенные им. Так что сейчас желательно было бы, чтобы он просто, так сказать, все бы откровенно рассказал, и то, что он сам совершал, и то, что он совершал по приказу Саакашвили.
Заявил господин Мамрадзе. Следующее судебное заседание по делу Ираклия Укруашвили состоится 29 декабря. И вновь журналисты будут ждать от некогда всемогущего чиновника громких слов и сенсационных разоблачений. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Ну и снова возвращаемся к пресс-конференции Владимира Путина. Только что он начал отвечать на один из самых интересных, наверное, вопросов по поводу запрета на усыновление российских детей-сирот американцами. Давайте послушаем.
И когда ее девочка сказала, а я здесь при чем, меня никто не спрашивает. Она говорит, я вас спрашиваю. Если вы против, я не разрешу. Вы знаете, в этом есть огромный смысл, потому что каждый член семьи должен принять для себя собственное решение. И в целом судебная система выстроена именно на это. Это было жестко, но справедливо. Ведь есть другая проблема – отказ от детей, которых люди берут в семью. И количество отказников, оно большое. И здесь простое упрощенчество неуместно. Нужно, чтобы общество понимало, в состоянии ли тот или иной человек воспитывать ребенка, содержать его. Достаточно ли будет той государственной помощи, которую семья получает для того, чтобы ребенка поставить на ноги. Это все вещи чрезвычайно важные. А если семья берет только для того, чтобы какие-то льготы получить, то, наверное, это неприемлемо. Это, во всем этом нужно разобраться. И если вы хотите меня спросить, вот что нужно конкретно вот сейчас вот прямо написать, я еще подумаю. Это нужно со специалистами, с экспертами посоветоваться. С такими людьми, как вы, надо посоветоваться. Говорю совершенно без всякой рисовки, без всякой ерунды. Это не пустые слова. Надо поговорить с теми людьми, которые воспитывают детей, принятых в семьи. Там существует много нюансов. Но что совершенно точно нужно сделать, я уже говорил, я согласен полностью с Дмитрием Анатольевичем, мы с ним обсуждали эту тему предварительно даже. Нужно расширять возможности для наших семей брать наших детей в семьи. И усыновлять, и попечение осуществлять, и так далее. И здесь целый набор должен быть предложен мер. И материального, и морального характера.
В Москве 12 часов 30 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
В Следственном комитете России рассматривают версию о причастности к организации массовых выступлений оппозиции в России гуманитарного восточноевропейского образовательного центра, базирующегося в Литве. Как пишет сегодня независимая газета, от арестованного активиста Константина Лебедева следствие уже требовало назвать имена 150 российских участников семинаров, которые центр проводил летом 2012 года. Более 30 американских агентств по усыновлению готовятся свернуть свою деятельность в России после принятия Государственной Думой поправок к законопроекту, призванному служить ответом на акт Магнитского, принятый в США. В них речь идет о введении запрета на усыновление российских детей американскими гражданами. В Челябинской области проходят обыски у сотрудников исправительной колонии в городе Копейске, где 24 и 26 ноября прошла акция протеста против условий содержания. По жалобам заключенных на вымогательство и угрозы применения насилия со стороны сотрудников колонии было возбуждено уголовное дело. И Московский городской суд рассматривает сегодня надзорную жалобу адвокатов бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на второй приговор их подзащитным. Следующая сводка новостей на волнах. Радио «Свобода» через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию, в которой участвуют несколько сотен журналистов, большинство из них представители региональных средств массовой информации, аккредитованы также журналисты некоторых зарубежных и относительно независимых российских медиа. И в прямом эфире с нами президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил, здравствуйте. Прошло вот уже около получаса, и на два вопроса журналисты успели задать, и это были вопросы касательно поправок, которые приняла вчера Государственная Дума, это запрет на усыновление детей, и ответ на акт Магнитского. Ваше мнение, Владимир Путин явно выразил одобрение действиями депутатов и заявил, что проблема в отношение американской системы к российским представителям, которые пытаются защитить своих детей. Вот, собственно, меня интересует ваше мнение по этому поводу.
Я бы обратил внимание на несколько моментов. Момент первый. Так или иначе, последние месяцы шли споры о том, в какой степени Владимир Путин настроился на такой мобилизационный проект, связанный с ожиданием некой конфронтации США и, возможно, западноевропейскими странами. А вот что это, так сказать, внутренняя такая ориентированность на подобные сценарии или элемент такой манипуляции игры? Думаю, что заявление Путина позиции по скандально известному закону – это признак того, что все-таки такой мобилизационный сценарий, что Владимир Путин искренне считает действия там, США, потенциальные действия, возможной угрозой собственному политическому режиму. А да, обоснованно или нет, об этом можно спорить. Второй интересный аспект здесь – это, собственно, реакция, возможно, общественного мнения. Безусловно, Путин рискует, потому что не секрет, что его основной опорой являются такие женщины среднего возраста электоральной, на которых, конечно, в глазах которых этот закон не обречен на успех. То есть интересно, удастся ли продать им этот закон как защищающий детей от американских зверств, или все-таки та волна эмоционального сочувствия искреннего детям в детских домах, она окажется более значимой, и тенденция снижения рейтинга Путина, который мы видим с марта, она продолжится. потому что, конечно, закон зацепил многих, в том числе людей, политикой не интересующихся. А каждый раз, когда возрастает политизация общественного мнения, возрастает и критичность по отношению к власти. Поэтому риски определенные внутриполитические Путин на них идет.
Ну и еще, с чего, собственно, начал Владимир Путин свою трансляцию, в смысле пресс-конференцию, это рост ВВП, уровень безработицы падает с 6,6% до 5,3% даже за несколько месяцев с начала года, плановый рост пенсий, и, в общем, такое впечатление, что в стране все очень хорошо, и даже пресс-секретарь президента Песков говорил, что Владимир Путин специально овладевает мириадами цифр для того, чтобы участвовать в этой пресс-конференции, отвечать на вопросы. Вот действительно ли все так хорошо, и для чего, собственно, было начинать с такого количества цифр, потому что я смотрю, слежу за Твиттером, за вообще реакцией в сети, люди удивляются.
Ну, это привычный формат. На самом деле так происходит во время большинства выступлений Путина. Политический смысл в том, что нет атаки на правительство и работы правительства, Путин скорее доволен. Несмотря на то, что в последние дни мы увидели признаки такого микрокризиса, когда, по сути, партия Медведева и правительство Медведева оказались в серьезной конфронтации между собой, тем не менее, вопреки ожиданиям части экспертов, какой-то атаки на правительство не предпринимается. Я думаю, что политический смысл этой статистики в большей степени в этом, ну, плюс статистика носит во многом такой привычный уже характер.
Ну и самый последний, наверное, вопрос. Пока незаметно, чтобы Владимир Путин как-то резко менял свою точку зрения. Он опять упоминал и про Гуантанамо, и про жестоких американцев, и поддержал Госдуму. Как вы считаете, действительно ли он не меняет политику и продолжает все в том же духе?
Ну, понятно, что чем больше у власти, тем труднее менять свою точку зрения. Я думаю, что в словах Путина есть определенная искренность, он отчасти, возможно, действительно так думает. Поэтому, на самом деле, интриги выступления Путина обычно ждут не от изменения его позиции, а от того, на чем будет сделан акцент. Вот в послании президента не прозвучал акцент на внешнюю политику, естественно, это стало как бы интригой, потому что, казалось бы, ждали реакции на закон Магнитского. А кстати, от Владимира Путина какой-то принципиальной коррекции политических взглядов. Довольно сложно, все-таки Путина как политика, как человека мы видим не один год и понимаем, что для возможного коррекции взглядов есть естественные ограничители.
Спасибо вам, Михаил. С нами был президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. И давайте снова вернемся к прямой трансляции пресс-конференции Владимира Путина.
Работы уже, я не хочу здесь тайн каких-то открывать мадридского двора, ничего здесь особенного нет, но когда человек пришел, он уже начал ставить вопрос, что, видимо, не туда попал. Он ожидал, что это будет немножко другая работа. Здесь нет ничего особенного, кстати сказать. Здесь нет никакого преступления. Человек занимался внутренней политикой. И, в принципе, ему казалось, что Министерство регионального развития – это что-то похожее, а это совсем другое. Это хозяйственная работа, там нужно заниматься дорогами, крышами, условно говоря. Это совсем другое дело. И ничего страшного, что человек сказал. Вы знаете, он честно сказал, его никто не гнал. И даже дело не в выговоре. Он сказал, я вижу, что несколько не то, что я ожидал. Честно сказал об этом и подал в отставку. И правильно сделал. Зачем ему мучиться самому и кого-то мучить там? Это просто совершенно неверно. А в принципе, в общем и целом, несмотря на то, что я ему объявил выговор, человек он вполне дееспособный, опытный, и я думаю, что его опыт может быть использован на других местах.
Коллега знает...
Ну и давайте послушаем мнение жителей Снежинска. Наш корреспондент Арина Муратова спрашивала прохожих, как они оценивают деятельность Владимира Путина в первый год после переизбрания на пост президента.
Ничего против Путина я не имею. Всяко было, и нам было тяжело. А теперь ничего. Детки выросли, дети у меня хорошие, муж, приличная работа.
Положительная, потому что он поддерживает наш Росатом, а мы в нем работаем все. Поэтому я за него.
Честно говоря, вот второе переизбрание мне как-то ее не впечатляет пока. Даже не вижу ничего нового, чтобы могло улучшить благосостояние нашего народа.
Негативно считаю, потому что никаких изменений не видно, ощутимо. Во всех отраслях нужно что-то менять. Социальная политика, люди испытывают определенный негатив.
В общем-то, я его политику одобряю. Зарплата у бюджетников растет и преподавателям. И надеемся, в следующем году и для дополнительного образования будет внимание уделено, и культуре.
Думаю, что как президент он не справляется с своими обязанностями, потому что страна разваливается, продолжает так катиться по наклонной, и ничего не делается для того, чтобы остановить это. промышленности-то нет. Мы даже гвозди везем с Европы, с Китая всякую. А сельское хозяйство вообще нельзя говорить. Там вообще ничего нет. У меня два брата в деревне живут, в Оренбургской области. По сравнению с тем, что он сеяли раньше, сейчас, ну, как и знаете, с сахой как будто бы в царское время. Достижения, которые были в советские времена, нам до них все далеко-далеко.
Да, я вообще без понятия. По большому счету-то все то же самое. То есть какая разница там?
В принципе, мы стали жить лучше, нормально. У нас стало подниматься, не везде, конечно, но зарплата, в принципе, обещают поднять пенсию пенсионерам. То есть я считаю, что лучше.
Ну, говорит много, говорит красиво. Но вот для всего народа, как-то вот всего целиком, нету эффекта. Ну, борьба с коррупцией, борьба там еще с чем-то. Ждали большего. С пенсионным обеспечением, когда послушаешь, когда средняя по Уралу, там 5500 ребята, 4000 за квартиру отдай, на что жить дальше? Хотя наша страна самодостаточная, у нее есть абсолютно все, что надо для нормальной жизни. Природные ресурсы, люди, у нас все есть. Но почему мы живем вот так вот, как сейчас мы живем? Ну, наверное, заслуга в том числе и наших руководителей. Хотя, как говорится, вот Путин и его команда уже сколько? 4+4+4, 12. 13 лет уже при власти. А что изменилось, пока не знаю.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, как они оценивают деятельность Владимира Путина в первый год после его переизбрания на пост президента. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Президиум Московского городского суда рассматривает надзорную жалобу на второй приговор в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. За работой суда следит наш корреспондент Марьяна Трачешникова. Марьяна, здравствуйте. Как раз сейчас объявлен перерыв, президиум совещается. Расскажите, пожалуйста, что было на суде.
Здравствуйте, Динара. Ну, судья-докладчик сначала представил, собственно, суть надзорной жалобы, которую подавала защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на второй приговор по так называемому делу ЮКОСа, после чего выступили со своими дополнениями адвокаты, и в частности защита Михаила Ходорковского обращала внимание, и Платона Лебедева обращала внимание на то, что их подзащитных судили второй раз за одно и то же деяние. То есть первым приговором Мещанского суда они были осуждены за уклонение от уплаты налогов с той нефти, которая по второму приговору Хамоунческого суда Москвы, как выяснилось, была вся похищена. И адвокат Вадим Клюбгант приводил такой пример, что это то же самое, что назвать драку сначала побоями, потом хулиганством, потом массовыми беспорядками, и, соответственно, вынести три разных приговора по одному и тому же делу. Кстати, и председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, который и попросил, то есть указал Московскому городскому суду на необходимость рассмотрения надзорной жалобы, также обращал внимание на то, что нужно судьям разобраться в том, что же произошло с двойным вменением, и не судят ли действительно Михаила Ходорковского и Платона Лебедева второй раз за одно и то же. Вообще защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявила о том, что считает приговор, вынесенный им Хамоунческим судом Москвы, незаконным, необоснованным и требует немедленной отмены этого приговора и немедленного освобождения Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Но при этом адвокаты, тем не менее, обратили внимание на то, что, вынося заведомо неправосудный приговор, судьи умудрились нарушить закон и назначая наказание Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. По подсчетам адвокатов, вот при самых худших обстоятельствах Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не могли приговорить к срокам больше 8 лет и 10 месяцев лишения свободы. Они уже 10-й год находятся в местах лишения, находятся в колониях. Тем не менее, прокуратура считает, что приговор законный, обоснованный, и отменять его нужно, точнее, изменять, только вот в части как раз наказаний, которые прокурор попросил снизить до 11 лет и 3 месяцев лишения свободы, фактически повторив позицию вельских прокуроров, которые рассматривали относительно недавно возможность снижения сроков наказания для Платона Лебедева в связи со смягчением уголовного законодательства в России. Ну, собственно, эту позицию прокурор сегодня подтвердил и во время заседания президиума Мосгорсуда. Он сказал, что поскольку изменились санкции по некоторым статьям Уголовного кодекса, в том числе и тем, которые инкриминированы Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, то есть смысл снизить им срок наказания. И в случае, если президиум согласится с этими доводами, то Михаил Ходорковский может выйти на свободу в январе 2015 года, а Платон Лебедев в октябре 2014 года. Впрочем, президиум может значительно серьезнее сократить срок наказания Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. И вообще такая вероятность остается, законная есть, отменить этот приговор Хамовнического суда как незаконный и необоснованный, и, например, направить дело на новое рассмотрение. Динара.
Спасибо, Марьяна. Корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова из Московского городского суда. Президиум Мосгорсуда рассматривает надзорную жалобу на приговор в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Следственном комитете России рассматривают версию о причастности к организации массовых выступлений оппозиции в России гуманитарного восточноевропейского образовательного центра, базирующегося в Литве. Как пишет сегодня независимая газета, от арестованного активиста Константина Лебедева следствие уже требовало назвать имена 150 российских участников семинаров, которые центр проводил летом 2012 года. Более 30 американских агентств по усыновлению готовятся свернуть свою деятельность в России после принятия Государственной Думы поправок к законопроекту, призванному служить ответом на акт Магнитского, принятый в США. В них речь идет о введении запрета на усыновление российских детей американскими гражданами. В Челябинской области проходят обыски у сотрудников исправительной колонии в городе Копейске, где 24-26 ноября прошла акция протеста против условий содержания. По жалобам заключенных на вымогательство и угрозы применения насилия со стороны сотрудников колонии было возбуждено уголовное дело. В Москве студенты Российского государственного торгово-экономического университета сегодня прекратили забастовку, получив поддержку Госдумы. Как сообщается в резолюции схода студентов, размещенной на сайте РГТУ, 19 декабря Госдума приняла решение проверить работу Министерства образования и науки по мониторингу эффективности вузов. Московский городской суд рассматривает сегодня надзорную жалобу адвокатов бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на второй приговор их подзащитным. Комиссия Госдумы по контролю за доходами и имуществом депутатов сегодня рассмотрит запрос в отношении лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Два депутата утверждают, что Миронов в 2009 году участвовал в коммерческой деятельности, являясь генеральным директором компании «Арсенал Групп». В Назране в ходе спецоперации в среду были убиты 3 боевика. Президент США Барак Обама пообещал приложить все усилия, чтобы провести через Конгресс новый закон о контроле над торговлей огнестрельным оружием. Выступая в среду в Белом доме, Обама сказал, что специальную группу, которая должна будет не позднее января представить конкретные предложения по этому вопросу, возглавит вице-президент Джо Байден. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В новом манеже в Москве открылась выставка «Советский неореализм». Картины и графика периода хрущевской оттепели подобраны таким образом, чтобы представить все основные темы, волновавшие интеллигенцию того времени. Лиля Пальвелева расскажет подробнее.
Почти все, да нет, абсолютно все герои картин выставки молоды, и это знак времени, когда подросли люди, чье детство пришлось на войну, остановление на годы развенчания культа Сталина. Молодые осознавали себя бунтарями, чьи взгляды, поведение и система ценностей не имеют ничего общего со старшим поколением. Еще одна примета. За исключением разве что детских портретов, нигде не встретишь улыбающихся лиц. Юные шестидесятники не подавлены, но серьезные. Их занимают споры физиков и лириков. Их досуг активен. Это туризм, лыжные и велосипедные прогулки. В ходу слово «романтика» в устойчивых словосочетаниях. Романтика труда, романтика дальних дорог, романтика научного поиска. Сама живопись стала другой, более обобщенной и раскованной. Авторы, дипломники и недавние выпускники Российской академии художеств. И все же эту другую живопись все еще числят соцреалистической. Потому обратимся к арт-директору объединения «Манеж» Марине Лошак с таким вопросом.
Насколько я помню, не было такого термина в 50-е, 60-е годы для советского искусства, как неореализм. Я его помню только по итальянскому кино. Это название для выставки так было придумано? Или это сегодняшние искусствоведы употребляют такой термин и ту эпоху осмыслили вот в таких словах?
Нет, это название выставки. Это название, придуманное кураторами Санкт-Петербурга из Академии художеств, которые, собственно, сочинили эту выставку и впервые показали ее в Петербурге перед нами. Речь идет о времени, когда человек возвращается к своей частной жизни, когда жизнь это формулируется без прикрас, без священных трепета, связанного с великой историей великой страны, и когда все обращено к индивидуальной жизни человека, которая вот такая, как она есть. Поэтому те образы, которые мы здесь видим, это образы людей, рефлексирующие со своими проблемами, со своим драматизмом. И это ощущение драматизма одновременно с ощущением надежды на будущее, оно здесь присутствует.
Тем не менее, у вас есть, я уже увидела, один из разделов, который называется «Ленинизм». Конечно. Без этого не обходились.
Конечно, конечно, но без него нельзя было обойтись, и это было бы ложью, если бы он здесь не присутствовал. Это была часть их жизни, и жизнь студента художественного вуза, главного художественного вуза страны, без этой темы была невозможна просто. Я думаю, что таких работ было много. Это просто одна из красок, которая демонстрирует, что эта тема оставалась и присутствовала в их жизни. И то сложное выражение лица в образах этих людей, в их взглядах, в их позах – это отражение, с одной стороны, надежд и иллюзий, с другой стороны, двойственности существования, которая, безусловно, была частью их жизни. Причем время здесь формулируется с 53 по 68. На самом деле, это очень большой кусок истории. Уже умер Сталин и уже снят Хрущев впоследствии. Да? То есть этот короткий период, который мы называем оттепелью, за которым очень много всего складывается, он в результате завершился другим периодом и перешел к другому. И это все гласную, это все речь идет о жизнях конкретных молодых людей, причем людей творческих, художников, которые в большей степени, чем обыватель, рефлексируют и чувствуют тоньше, и глубже, и объемнее. Поэтому вот это то, что мы называем такое какое-то вот вермеровское состояние, оно здесь присутствует и продиктовано оно реалиями их жизни, которая, конечно же, неоднозначна. Это продолжение жизни их родителей, их мамы, бабушек. И мы с вами, много зная про эту историю, понимаем, что с этим связано. Ясно, что за каждым из них нет семьи, где бы люди не сидели, не боялись, не дрожали, не верили или наоборот. Это специальная жизнь человека в 20 веке, в нашей стране полная там трагедии, драматизма, разочарования, иллюзий, все это страшные густоты. Но, тем не менее, какой-то момент ярко выраженных надежд, какого-то подъема, безусловно, здесь присутствует, и это удивительно, несмотря на общую даже не мрачность, а невеселый характер этих вещей. Тем не менее, он почему-то ощущается. Это какое-то сложное ощущение, которое характеризует это время. Ведь мы не можем сказать, что точно так же там, что Хуциевский «Июльский дождь» или «Девять дней одного года» – это мрачное. И вместе с тем это не слишком и веселая история.
Дало ли это время художников, чьи имена потом прославились? Есть ли здесь работы, ну, что называется, тех, про кого говорят, это громкое имя?
Ну, я не знаю, среди них таких художников, и, честно говоря, мне кажется, это не самое главное здесь. И мне кажется, что вот этот ровный ряд разных людей, которые, может быть, даже в чем-то анонимны для широкого зрителя, потому что не знают их имен, но, тем не менее, это все ученики прославленного заведения художественного, традиционного, и мне очень нравится, что на этикетках написано, кто руководитель мастерской. Откуда традиция, как это все длится, об этом тоже можно отдельно говорить. Мне кажется, самое существенное именно в их принадлежности времени.
Говорит Марина Лошак. Так что не случайно на выставке «Советский неореализм» есть тематические отсеки «Дорога», «Мечтатели», «Города и люди», ну и «Ленинизм». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и в завершение программы вновь возвращаемся к пресс-конференции президента России Владимира Путина. Самый интригующий вопрос – это вопрос о том, поддержит ли президент запрет на усыновление российских сирот, российских детей американцами. И Владимир Путин только что заявил, что он поддерживает этот закон, но вопрос только в формулировках. И мой коллега находится рядом со мной в студии, Арслан Саидов, который расскажет подробнее о самом интересном выступлении.
Ну, те, кто следит за выступлением президента, уже заметили, что эта пресс-конференция длится менее часа, и уже трижды Владимира Путина спрашивали про этот закон, который запрещает американцам усыновлять российских детей. Две минуты назад он отвечал на вопрос журналистки «Эхо Москвы». Та его уточнила о личном отношении Владимира Путина к этому закону. Владимир Путин отказался прямо отвечать на этот вопрос. Он заявил следующее. «Я не видел текста, деталей не знаю. Сегодня-завтра я посмотрю и тогда приму решение». Приму решение, это он имел в виду, подпишет он этот закон или нет. Он еще сказал, что нужно посмотреть другие документы, которые существуют в этой сфере с Соединенными Штатами. Но пресс-конференция, конечно же, началась именно с этой темы. И первый вопрос был задан от издания «СНОП». Спрашивала Владимира Путина журналистка Ксения Соколова. Она обратилась к теме принятия Госдумы России антимагнитского закона, создания черного списка американских граждан, причастных к нарушениям прав россиян, и уже названного это закона в честь отданного на усыновление в США и погибшего русского мальчика Димы Яковлева. «Это, безусловно, недружественный в отношении России акт», объявил Путин и провозгласил депутатский ответ адекватным. Ну, электронная пресса уже цитирует заявление Путина. Приведем некоторые фрагменты из его выступлений и мы. «Это, безусловно, недружественный в отношении Российской Федерации акт», — сказал он. По мнению главы государства, дело не в чиновниках, которым запрещают иметь какие-то счета или ставить под контроль недвижимость. «Мы сами считаем, что наши чиновники, особенно высокого ранга, люди, занимающиеся политикой, должны иметь счета в российских банках», — напомнил глава государства. «Я думаю, что вчерашнее предложение Медведева усыновлять является абсолютно правильным. Поддерживать российские семьи, которые усыновляют российских детей», — ответил Путин. Что касается реакции депутатов на эту деятельность по усыновлению детей, то президент против того, когда преступление против детей совершается в США, то американская Фемида даже не допускает представителей России к процессу наблюдения за расследованием. Это сказал президент России Владимир Путин. Удивил второй журналист, который встал вслед за корреспондентом издания «СНОП», который, несмотря на то, что Владимир Путин вроде бы жестко, четко и ясно ответил на вопрос об этом законе. Так вот, корреспондент «Аргументов и фактов» Александр Колесниченко встал вслед за корреспондентом издания «СНОП» и высказал свое мнение по этому поводу. Он резко раскритиковал запрет на усыновление американцами, назвав его людоедским, и заявил, что благодаря этой поправке люди лучше узнали, что представляют собой депутаты. В ответ Путин сказал, что действия властей США унижают Россию, и задался вопросом, не является ли журналист садомазохистом. При этом президент заметил, что российскую систему усыновления необходимо развивать. При этом Колесниченко очень долго выступал, он также сказал, что, видимо, Владимира Путина обманывают не только по поводу российских детей и процесса их усыновления американскими гражданами, но также и по поводу зарплат бюджетников. Колесниченко, корреспондент газеты «Аргументы и факты», сказал, что в редакцию приходит очень много писем, и учителя, и педагоги сильно расстраиваются, когда видят в зарплатных ведомостях те суммы, которые не соответствуют тем средним зарплатам, о которых говорил в начале своей пресс-конференции президент России Владимир Путин.
Спасибо, Арслан. Мой коллега Арслан Саидов о самых важных и самых любопытных моментах выступления Владимира Путина, который ведет сейчас пресс-конференцию. Мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Наталья Гуреева и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».